Глава вторая. Что делать? Издавна, свидетельство тому заглавие известного когда-то прогремевшего романа Чернышевского, русский интеллигент привык вопрос о смысле жизни ставить в форме вопроса «что делать?». Вопрос «что делать?» может ставиться, конечно, в весьма различных смыслах. Наиболее определенный и разумный смысл, можно сказать, единственный вполне разумный смысл, допускающий точный ответ, он имеет, когда под ним подразумевается отыскание пути или средства, какой-либо уже заранее признанной и бесспорной для вопрошающего цели. Можно спрашивать, что нужно делать, чтобы поправить свое здоровье, или чтобы получить заработок, обеспечивающий жизнь, или чтобы иметь успех в обществе и тому подобное. И притом наиболее плодотворна постановка вопроса, когда она обладает максимальной конкретностью. Тогда на нее часто может следовать один единственный и вполне обоснованный ответ. Так, конечно, вместо общего вопроса «что делать, чтобы быть здоровым», плодотворнее поставить вопрос так, как мы его ставим на консультацию врача. «Что нужно делать мне в моем возрасте, при таком-то моем прошлом, при таком-то образе жизни и общем состоянии организма, чтобы вылечиться от такого-то определенного недуга?» И по этому образцу надлежало бы формулировать все аналогичные вопросы. Легче найти ответ, и ответ будет более точным, если вопрос о средствах достижения здоровья, материального благополучия, успеха в любви и тому подобном ставится в форме совершенно конкретной, в которой учтены и все частные, индивидуальные свойства самого вопрошающего и окружающая обстановка, и, если главное, сама цель его стремления есть не нечто неопределенно общее, вроде здоровья или богатства вообще, а нечто вполне конкретное — излечение данной болезни, заработок по определенной профессии и тому подобное. Такие вопросы — что мне делать в данном случае, чтобы достигнуть данной конкретной цели? Мы, собственно, ставим себе ежедневно, и каждый шаг нашей практической жизни есть смысл и законность вопроса, что делать в такой совершенно конкретной и вместе с тем рассудочно-деловой его форме. Но, конечно, этот смысл вопроса не имеет ничего, кроме словесного выражения, общего с тем мучительным, требующим принципиального разрешения и вместе с тем, по большей части, не находящим его значением, в котором этот вопрос ставится тогда, когда он для самого вопрошающего тождествен с вопросом о смысле его жизни. Тогда это есть прежде всего вопрос не о средстве к достижению определенной цели, а вопрос о самой цели жизни и деятельности. Но и в такой постановке вопрос может опять-таки ставиться в разных и притом существенно отличных друг от друга смыслах. Так в молодом возрасте неизбежно ставится вопрос о выборе того или иного жизненного пути из многих открывающихся здесь возможностей. Что мне делать? Значит, тогда какую специальную жизненную работу, какую профессию мне избрать, или как мне правильно определить мое призвание? Что мне делать? Под этим подразумеваются здесь вопросы такого порядка. Поступить ли мне, например, в высшее учебное заведение или сразу стать деятелем практической жизни, научиться ремеслу, начать торговать, поступить на службу? И в первом случае, на какой факультет мне поступить? Готовить ли себя к деятельности врача или инженера, или агронома и тому подобное? Конечно, правильный и точный ответ на этот вопрос возможен и здесь только при учтении всех конкретных условий, как самого вопрошающего лица, его склонностей, способностей, его здоровья, силы, его воли и тому подобное, так и внешних условий его жизни, его материальной обеспеченности, сравнительной трудности в данной стране и в данное время, каждого из различных путей, относительной выгодности той или иной профессии, опять-таки в данное время, в данном месте и тому подобное. Но главное, даже только принципиальная возможность определенного и верного ответа на вопрос дана лишь в случае, если вопрошающему уже ясна последняя цель его стремлений, высшая и важнейшая для него ценность жизни. Он должен прежде всего проверить себя и решить про себя, что ему важнее всего при этом выборе, какими, собственно, мотивами он руководится, ищет ли он при выборе профессии и жизненного пути прежде всего материальной обеспеченности или славы и видного общественного положения, или удовлетворения внутренних, и в таком случае каких именно, запросов своей личности. Так обнаруживается, что и здесь мы лишь кажущимся образом решаем вопрос о цели нашей жизни, а на самом деле обсуждаем лишь разные средства или пути какой-то цели, которая либо уже известна, либо должна быть нам известна. И, следовательно, вопросы такого порядка отходят также в качестве чисто деловых и рассудочных вопросов, упомянутых выше, хотя здесь дело идет не о целесообразности отдельного, единичного шага или действия, а о целесообразности общего определения постоянных условий и постоянного круга жизни и деятельности. В точном смысле вопрос «что мне делать?» со значением «к чему мне стремиться?», «какую жизненную цель себе поставить?» поднимается тогда, когда вопрошающему неясно само содержание в высшей, последней, все остальное определяющей цели и ценности жизни. Но и тут еще возможны весьма существенные различия в смысле вопроса. При всякой индивидуальной постановке вопроса «что мне, НН, лично делать, какую цель или ценность я должен избрать для себя в качестве определяющей мою жизнь», молчаливо допускается, что есть некая сложная иерархия целей и ценностей и соответствующая ей прирожденная иерархия личностей. И дело идет о том, чтобы каждый, прежде всего я, попал на надлежащее место в этой системе, отыскал в этом многоголосом хоре соответствующий своей личности правильный голос. Вопрос в этом случае сводится к вопросу самопознания, к уяснению того, к чему я, собственно, призван, какую роль в мировом целом предназначила именно мне природа или провидение. Вне сомнения, здесь остается наличие самой иерархии целей или ценностей и общее представление об ее содержании в целом. Только теперь мы подошли путем отклонения всех иных смыслов вопроса «что делать?» к тому его значению, в котором он непосредственно скрывает в себе вопрос о смысле жизни. Когда я ставлю вопрос не о том, что мне лично делать, хотя бы в высшем только что указанном смысле, какую из жизненных целей или ценностей признать для себя определяющей и главнейшей, а о том, что нужно делать вообще или всем людям, то я подразумеваю недоумение, непосредственно связанное с вопросом о смысле жизни. Жизнь, так как она непосредственно течет, определяемая стихийными силами, бессмысленна. Что нужно сделать, как наладить жизнь, чтобы она стала осмысленной? Вот к чему здесь сводится недоумение. Каково то единственное общее для всех людей дело, которым осмысляется жизнь и через участие в котором, следовательно, впервые приобретает смысл и моя жизнь? К этому и сводится типично русский смысл вопроса «что делать?». Еще точнее он значит «что делать мне и другим, чтобы спасти мир и тем впервые оправдать свою жизнь?». В основе этого вопроса лежит ряд предпосылок, которые мы могли бы выразить примерно так. Мир в его непосредственном эмпирическом бытии и течении бессмыслен. Он погибает от страданий, лишений, нравственного зла, эгоизма, ненависти, несправедливости. Всякое простое участие в жизни мира в смысле простого вхождения в состав стихийных сил, столкновением которых определяется его течение, есть соучастие в бессмысленном хаосе, в силу чего и собственная жизнь участника есть лишь бессмысленный набор слепых и тягостных внешних случайностей. Но человек призван сообща преобразить мир и спасти его, устроить его так, чтобы высшая его цель была действительно осуществлена в нем. И вопрос заключается в том, как найти то дело, дело общее всем людям, которая осуществит спасение мира. Словом, что делать, значит здесь, как переделать мир, чтобы осуществить в нем абсолютный смысл. Русский человек страдает от бессмыслицы жизни. Он остро чувствует, что если он просто живет, как все, ест, пьет, женится, трудится для пропитания семьи, даже веселится обычными земными радостями, он живет в туманном, бессмысленном водовороте, как щепка уносится течением времени. И перед лицом неизбежного конца жизни не знает, для чего он жил на свете. Он всем существом своим ощущает, что нужно не просто жить, а жить для чего-то. Но именно типичный русский интеллигент думает, что жить для чего-то значит жить для соучастия в каком-то великом общем деле, которое совершенствует мир и ведет его к конечному спасению. Он только не знает, в чем же заключается это единственное общее всем людям дело. И в этом смысле спрашивает, что делать? Для огромного большинства русских интеллигентов прошлой эпохи, начиная с 60-х, отчасти даже с 40-х годов прошлого века, вплоть до катастрофы 1917 года, вопрос, что делать в этом смысле, получал один вполне определенный ответ. Улучшать политические и социальные условия жизни народа, устранить тот социально-политический строй, от несовершенств которого гибнет мир, и вводить новый строй, обеспечивающий царство правды и счастья на земле и тем вносящий в жизнь истинный смысл. И значительная часть русских людей этого типа твердо верила, что с революционным крушением старого порядка и водворением нового демократического и социалистического порядка эта цель жизни сразу и навсегда будет достигнута. Добивались этой цели с величайшей настойчивостью, страстностью и самоотверженностью. Без оглядки калечили и свою, и чужую жизнь, и добились. И когда цель была достигнута, старые порядки низвергнуты, социализм твердо осуществлен, тогда оказалось, что не только мир не был спасен, не только жизнь не стала осмысленной, но на место прежней, хотя с абсолютной точки зрения бессмысленной, но относительно налаженной и устроенной жизни, которая давала, по крайней мере, возможность искать лучшего, наступила полная и совершенная бессмыслица, хаос крови, ненависти, зла и нелепости. Жизнь, как сущий ад. Теперь многие, в полной аналогии с прошлым, и только переменив содержание политического идеала, веруют, что спасение мира — свержение большевиков. Водворение старых общественных форм, которые теперь после их потери представляются глубоко осмысленными, возвращающими жизни ее утраченный смысл. Борьба за восстановление прошлых форм жизни, будь то недавнее прошлое политического могущества Русской империи, будь то давнее прошлое идеал Святой Руси, как он мнится осуществленным в эпоху Московского царства, или вообще и шире говоря, осуществление каких-то освященных давними традициями, разумных общественно-политических форм жизни, становится единственным делом, осмысляющим жизнь, общим ответом на вопрос, что делать. Наряду с этим русским духовным типом есть и другой, по существу, однако ему родственный. Для него вопрос, что делать, получает ответ «нравственно совершенствоваться». Мир можно и должно спасти, его бессмысленность заменить осмысленностью, если каждый человек будет стараться жить не слепыми страстями, а разумно, в согласии с нравственным идеалом. Типичным образцом такого умонастроения является толстовство – которые частично и бессознательно исповедуют или к которому склоняются многие русские люди и за пределами, собственно, толстовцев. Дело, которое здесь должно спасти мир, есть уже не внешнее политическое и общественное делание, тем менее насильственная революционная деятельность, а внутренняя воспитательная работа над самим собой и другими. Но непосредственная цель ее та же. Внесение в мир нового общего порядка, новых отношений между людьми и способов жизни, которые спасают мир. И часто эти порядки мыслятся с содержанием чисто внешнеэмпирическим, вегетарианство, земледельческий труд и тому подобное. Но и при самом глубоком и тонком понимании этого дела, именно как внутренней работы нравственного совершенствования, общие предпосылки умонастроения те же. Дело остается именно делом, то есть по человеческому замыслу и человеческими силами осуществляемая планомерная мировая реформа, освобождающая мир от зла и тем осмысливающая жизнь. Можно было бы указать еще на некоторые иные возможные и реально встречающиеся варианты этого умонастроения, но для нашей цели это несущественно. Нам важно здесь не рассмотрение и решение вопроса «что делать», в намеченном здесь его смысле, не оценка разных возможных ответов на него, а уяснение смысла и ценности самой постановки вопроса. А в ней все различные варианты ответов сходятся. В основе их всех лежит непосредственное убеждение, что есть такое единое, великое общее дело, которое спасет мир и соучастие в котором впервые дарует смысл жизни личности. В какой мере можно признать такую постановку вопроса правильным путем к обретению смысла жизни? В основе ее, несмотря на всю ее извращенность и духовную недостаточность, к уяснению которой мы сейчас и обратимся, несомненно, лежит глубокое и верное, хотя и смутное, религиозное чувство. Бессознательными корнями своими она соединена с христианской надеждой нового неба и новой земли. Она правильно сознает факт бессмысленности жизни в ее нынешнем состоянии и праведно не может с ним примириться. Несмотря на эту фактическую бессмысленность, она, веруя в возможность обрести смысл жизни или осуществить его, тем самым свидетельствует о своей, хотя и бессознательной, вере в начало и силы высшие, чем эта бессмысленная эмпирическая жизнь. Но не отдавая себе отчета в своих необходимых предпосылках, она в своих сознательных верованиях содержит ряд противоречий и ведет к существенному искажению здорового, подлинно обоснованного отношения к жизни. Прежде всего, эта вера в смысл жизни, обретаемый через соучастие в великом общем деле, долженствующем спасти мир, необоснованна. В самом деле, на чем основано здесь убеждение в возможности спасения мира? Если жизнь так, как она непосредственно есть, насквозь бессмысленна, то откуда в ней могут взяться силы для внутреннего самоисправления, для уничтожения этой бессмысленности? Очевидно, что в совокупности сил, участвующих в осуществлении мирового спасения, это умонастроение предполагает какое-то новое, иное, постороннее эмпирической природе жизни начало, которое вторгается в нее и ее исправляет. Но откуда может взяться это начало, и какова его собственная сущность? Это начало есть здесь, осознанно или бессознательно, человек, его стремление к совершенству, к идеалу, живущие в нем нравственные силы добра. В лице этого умонастроения мы имеем дело с явным или скрытым гуманизмом. Но что такое человек и какое значение он имеет в мире? Чем обеспечена возможность человеческого прогресса, постепенного, а может быть и внезапного, достижения им совершенства? В чем гарантии, что человеческие представления о добре и совершенстве истинны, и что определенные этими представлениями нравственные усилия восторжествуют над всеми силами зла, хаоса и слепых страстей? Не забудем, что человечество в течение всей своей истории стремилось к этому совершенству, со страстью отдавалось мечте о нем, и в известной мере вся его история есть не что иное, как искание этого совершенства. И все же теперь мы видим, что это искание было слепым блужданием, что оно доселе не удалось, и непосредственная стихийная жизнь во всей ее бессмысленности оказалась непобежденной. К Какая же может быть у нас уверенность в том, что именно мы окажемся счастливее или умнее всех наших предков, что мы правильно определим дело, спасающее жизнь, и будем иметь удачу в его осуществлении? Особенно наша эпоха после разительной трагической неудачи заветных стремлений многих русских поколений спасти Россию, а через нее и весь мир с помощью демократической революции и социализма, получила такой внушительный урок в этом отношении, что, казалось бы, отныне нам естественно стать более осторожными и скептическими в построении и осуществлении планов спасения мира. Да и при том, самой причиной этого трагического крушения наших прошлых мечтаний нам теперь, при желании внимательно вдуматься в них, вполне ясны. Они заключаются не только в ошибочности самого намеченного плана спасения, а прежде всего в непригодности самого человеческого материала спасителей, будь то вожди движения или уверовавшие в них народные массы, принявшиеся осуществлять воображаемую правду и истреблять зло. Эти спасители, как мы теперь видим, безмерно преувеличивали в своей слепой ненависти зло прошлого, зло всей эмпирической, уже осуществленной, окружавшей их жизни, и столь же безмерно преувеличивали в своей слепой гордыне свои собственные умственные и нравственные силы. Да и сама ошибочность намеченного ими плана спасения проистекала в конечном счете из этой нравственной их слепоты. Гордые спасители мира, противопоставлявшие себя и свои стремления как высшее разумное и благое начало злу и хаосу всей реальной жизни, оказались сами проявлением и продуктом, и притом одним из самых худших, этой самой злой и хаотической русской действительности. Все накопившееся в русской жизни зло, ненависть и невнимание к людям, горечь обиды, легкомыслие и нравственная распущенность, невежество и легковерие, дух отвратительного самодурства, неуважение к праву и правде, сказались именно в них самих, мнивших себя высшими, как бы из иного мира пришедшими спасителями России от зла и страданий. Какие же гарантии мы имеем теперь, что мы опять не окажемся в жалкой и трагической роли спасителей, которые сами безнадежно пленены и отравлены тем злом и той бессмыслицей, от которых они хотят спасать других? Но и независимо от этого страшного урока, который, казалось бы, должен был научить нас какой-то существенной реформе не только в содержании нашего нравственно-общественного идеала, но и в самом строении нашего нравственного отношения к жизни. Простое требование логической последовательности мыслей вынуждает нас искать ответа на вопрос, на чем основана наша вера в разумность и победоносность сил, побеждающих бессмысленной жизни, если эти силы сами принадлежат к составу этой же жизни? Или, иначе говоря, можно ли верить, что сама жизнь, полная зла, каким-то внутренним процессом самоочищения и самопреодоления с помощью сил, растущих из нее самой, спасет себя? Что мировая бессмыслица в лице человека победит сама себя и насадит в себе царство истины и смысла? Но оставим даже пока в стороне этот тревожный вопрос, явно требующий отрицательного ответа. Допустим, что мечта о всеобщем спасении, об установлении в мире царства добра, разума и правды осуществима человеческими силами, и что мы можем уже теперь участвовать в его подготовлении. Тогда возникает вопрос, освобождает ли нас от бессмысленности жизни, дарует ли нашей жизни смысл грядущее наступление этого идеала и наше участие в его осуществлении? Некогда в будущем, все равно отдаленном или близком, все люди будут счастливы, добры и разумны. Но а весь неисчислимый ряд людских поколений, уже сошедших в могилу, и мы сами, живущие теперь, до наступления этого состояния, для чего все они жили или живут? Для подготовки этого грядущего блаженства? Пусть так. Но ведь они сами уже не будут его участниками. Их жизнь прошла или проходит без непосредственного соучастия в нем. Чем же она оправдана или осмыслена? Неужели можно признать осмысленной роль навоза, служащего для удобрения и тем содействующего будущему урожаю? Человек, употребляющий навоз для этой цели, для себя, конечно, поступает осмысленно, но человек в роли навоза вряд ли может чувствовать себя удовлетворенным и свое бытие осмысленным. Ведь если мы верим в смысл нашей жизни или хотим его обрести, то это во всяком случае означает, к чему мы еще вернемся подробнее ниже, что мы предполагаем найти в нашей жизни какую-то ей самой присущую абсолютную цель или ценность, а не только средство для чего-то другого. Жизнь подъеремного раба, конечно, осмысленна для рабовладельца, который употребляет его как рабочий скот, как орудие своего обогащения. Но как жизнь для самого раба, носителя и субъекта живого самосознания, она, очевидно, абсолютно бессмысленна, ибо целиком отдана служению цели, которая сама в состав этой жизни не входит и в ней не участвует. И если природа или мировая история употребляет нас как рабов для накопления богатства ее избранников, грядущих человеческих поколений, то и наша собственная жизнь также лишена смысла. Нигилист Базаров в тургеневском романе «Отцы и дети» вполне последовательно говорит: «Какое мне дело до того, что мужик будет счастлив, когда из меня самого будет лопух расти?» Но мало того, что наша жизнь остается при этом бессмысленной, хотя, конечно, для нас это и есть самое главное, но и вся жизнь в целом, а потому даже и жизнь самих грядущих участников блаженства спасенного мира, тоже остается в силу этого бессмысленной. И мир совсем не спасается этим торжеством когда-то в будущем идеального состояния. Есть какая-то чудовищная несправедливость, с которой совесть и разум не могут примириться. В таком неравномерном распределении добра и зла, разума и бессмыслицы, между живыми участниками разных мировых эпох. Несправедливость, которая делает бессмысленной жизнь как целое. Почему одни должны страдать и умирать во тьме, а другие, их грядущие преемники, наслаждаться светом добра и счастья? Для чего мир так бессмысленно устроен, что осуществлению правды должен предшествовать в нем долгий период неправды, и неисчислимое множество людей обречены всю свою жизнь проводить в этом чистилище, в этом утомительно долгом приготовительном классе человечества? Пока мы не ответим на этот вопрос «для чего?», мир остается бессмысленным, а потому бессмысленно и само грядущее его блаженство. Да оно и будет блаженством разве только для тех его участников, которые слепы, как животные, и могут наслаждаться настоящим, забыв о своей связи с прошлым, так же, как и сейчас могут наслаждаться люди-животные. Для мыслящих же существ именно поэтому оно не будет блаженством, так как будет отравлено неутолимой скорбью о прошлом зле и прошлых страданиях, неразрешимым недоумением об их смысле. Так неумолимо стоит дилемма. Одно из двух. Или жизнь в целом имеет смысл? Тогда она должна иметь его в каждое свое мгновение, для каждого поколения людей и для каждого живого человека, сейчас, теперь же, совершенно независимо от всех возможных ее изменений и предполагаемого ее совершенствования в будущем, поскольку это будущее есть только будущее, и вся прошлая и настоящая жизнь в нем не участвует. Или же этого нет? И жизнь, наша нынешняя жизнь, бессмысленна. И тогда нет спасения от бессмыслицы. И все грядущее блаженство мира не искупает и не в силах искупить ее. А потому от нее не спасает и наша собственная устремленность на это будущее, наше мысленное предвкушение его и действенное соучастие в его осуществлении. Другими словами, мысля о жизни и ее чаемом смысле, мы неизбежно должны сознавать жизнь как единое целое. Вся мировая жизнь в целом и наша собственная краткая жизнь не как случайный отрывок, а как нечто, несмотря на свою краткость и отрывочность, слитое в единство со всей мировой жизнью, это двуединство моего «я» и мира, должно сознаваться как вневременное и всеобъемлющее целое. И об этом целом мы спрашиваем, имеет ли оно смысл и в чем его смысл. Поэтому мировой смысл, смысл жизни, никогда не может быть не осуществлен во времени, не вообще приурочен к какому-либо времени. Он или есть раз навсегда, или уже его нет, и тогда тоже раз навсегда. И теперь мы приведены назад, к нашему первому сомнению об осуществимости спасения мира человеком, и можем слить его со вторым в один общий отрицательный итог. Мир не может сам себя переделать. Он не может, так сказать, вылезти из своей собственной шкуры или, как барон Мюнхгаузен, самого себя вытащить за волосы из болота, которое вдобавок здесь принадлежит к нему самому. Так что он тонет в болоте только потому, что болото это таится в нем самом. И потому человек, как часть и соучастник мировой жизни, не может сделать никакого такого дела, которое спасало бы его и придало смысл его жизни. Смысл жизни, есть ли он в действительности или его нет, должен мыслиться во всяком случае как некое вечное начало. Все, что совершается во времени, все, что возникает и исчезает, будучи частью ее смысла. Всякое дело, которое делает человек, есть нечто производное от человека, его жизни, его духовной природы. Смысл же человеческой жизни, во всяком случае, должен быть чем-то, на что человек опирается, что служит единой, неизменной, абсолютно прочной основой его бытия. Все дела человека и человечества — и те, которые он сам считает великими, и то, в котором он усматривает единственное и величайшее свое дело, ничтожны и суетны, если он сам ничтожен, если его жизнь по существу не имеет смысла, если он не укоренен в некой превышающей его и не им сотворенной разумной почве. И потому, хотя смысл жизни, если он есть, и осмысливает человеческие дела, и может вдохновлять человека на истинно великие дела, но, наоборот, никакое дело не может осмыслить само по себе человеческой жизни. Искать недостающего смысла жизни в каком-либо деле, в свершении чего-то, значит впадать в иллюзию, как будто человек сам может сотворить смысл жизни своей, безмерно преувеличивать значение какого-либо по необходимости частного и ограниченного, по существу всегда бессильного человеческого дела. Фактически, это значит трусливо и недомысленно прятаться от сознания бессмысленности жизни, топить это сознание в суете по существу столь же бессмысленных забот и хлопот. Хлопочет ли человек о богатстве, славе, любви, о куске хлеба для себя самого на завтрашний день, или он хлопочет о счастье и спасении всего человечества, его жизнь одинаково бессмысленна. Только в последнем случае к общей бессмысленности присоединяется еще лживая иллюзия, искусственный самообман. Чтобы искать смысл жизни, не говоря уже о том, чтобы найти его, надо прежде всего остановиться, сосредоточиться и ни о чем не хлопотать. Вопреки всем ходячим оценкам и человеческим мнениям, неделание здесь действительно важнее самого важного и благотворного дела, ибо неослепленность никаким человеческим делом, свобода от него есть первое, хотя и далеко недостаточное, условие для искания смысла жизни. Так мы видим, что замена вопроса о смысле жизни вопросом «что делать, чтобы спасти мир», и тем осмыслить свою жизнь, содержит в себе недопустимый подмен первичного в самом существе человека, коренящегося искания, незыблемой почвы для своей жизни, основанным на гордыне и иллюзии стремлением переделать жизнь и собственными человеческими силами придать ей смысл. На основной недоуменный и тоскующий вопрос этого умонастроения, когда же наступит настоящий день, день торжества правды и разума на земле, день окончательной гибели всяческого земного настроения, хаоса и бессмыслицы, и для трезвой жизненной мудрости, прямо глядящей на мир и отдающей точный отчет в его эмпирической земной жизни, есть только один трезвый, спокойный и разумный ответ, разрушающий всю незрелую мечтательность и романтическую чувствительность самого вопроса. В пределах этого мира, дочаемого его сверхмирного преображения, никогда. Что бы ни совершал человек, и чего бы ему не удавалось добиться, какие бы технические, социальные, умственные усовершенствования он не вносил в свою жизнь, но принципиально перед лицом вопроса о смысле жизни завтрашний и послезавтрашний день ничем не будет отличаться от вчерашнего и сегодняшнего. Всегда в этом мире будет царить бессмысленная случайность. Всегда человек будет бессильной былинкой, которую может загубить и земной зной, и земная буря. Всегда его жизнь будет кратким отрывком, в который не вместить чаемой и осмысляющей жизнь духовной полноты, и всегда зло, глупость и слепая страсть будут царить на земле. И на вопрос, что делать, чтобы прекратить это состояние, чтобы переделать мир на лучший лад, ближайшим образом есть тоже только один спокойный и разумный ответ. Ничего. Потому что этот замысел превышает человеческие силы. Только тогда, когда сознаешь с полной отчетливостью и осмысленностью очевидность этого ответа, сам вопрос «что делать?» меняет свой смысл и приобретает новое, отныне уже правомерное значение. «Что делать?» значит тогда уже не «как мне переделать мир, чтобы его спасти», а «как мне самому жить, чтобы не утонуть и не погибнуть в этом хаосе жизни?» Иначе говоря, единственная религиозно оправданная и неиллюзорная постановка вопроса «что делать?» сводится не к вопросу о том, как мне спасти мир, а к вопросу, как мне приобщаться к началу, в котором залог спасения жизни. Заслуживает внимания, что в Евангелии не раз ставится вопрос «что делать?» именно в этом последнем смысле. И ответы, на него даваемые, постоянно подчеркивают, что дело – которое здесь может привести к цели, не имеет ничего общего с какой-либо деятельностью, с какими-либо внешними человеческими делами, а сводится всецело к делу внутреннего перерождения человека через самоотречение, покаяние и веру. Так в Деяниях апостольских передается, что в Иерусалиме в день Пятидесятницы иудеи, выслушав боговдохновенную речь апостола Петра, сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дары Святого Духа. Покаяние и крещение и как плод его – обретение дара Святого Духа определяется здесь как единственное необходимое человеческое дело. А что это дело действительно достигло своей цели, спасало совершивших его, об этом повествуется тотчас же далее. Итак, охотно принявшие слова его крестились, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Все же верующие были вместе и имели все общее. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Но совершенно так же и сам Спаситель, на обращенный к нему вопрос «что нам делать, чтобы творить дела Божии?» дал ответ «вот». «Дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». на искушающий вопрос законника: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос отвечает напоминанием о двух вечных заповедях – любви к Богу и любви к ближнему. «Так поступай, и будешь жить». Любовь к Богу всем сердцем, всей душою, всей крепостью и всем разумением и вытекающая из нее любовь к ближнему – вот единственное дело, спасающее жизнь. Богатому юноше на тот же вопрос «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос, напомнив сначала о заповедях, запрещающих злые дела и повелевающих любовь к ближнему, говорит: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Позволительно думать, что богатый юноша опечалился этим ответом не только потому, что ему было жаль большого имения, но и потому, что он рассчитывал получить указание на дело, которое он мог бы совершить сам, своими силами, и, быть может, с помощью своего имения, и был огорчен, узнав, что единственное заповеданное ему дело — иметь сокровища на небесах и следовать за Христом. Во всяком случае, здесь Слово Божие внушительно отмечает суетность всех человеческих дел, и единственное, подлинно нужное человеку и спасительное для него дело усматривает в самоотречении и вере. Итак, что делать? Правомерно значит только, как жить, чтобы осмыслить и через то незыблемо утвердить свою жизнь. Другими словами, не через какое-либо особое человеческое дело преодолевается бессмысленность жизни и вносится в нее смысл, а единственное человеческое дело только в том и состоит, чтобы вне всяких частных земных дел искать и найти смысл жизни. Но где его искать? И как найти?